из фондов Радио России, Санкт-Петербург.
Сегодняшняя программа посвящена памяти лауреата Государственной премии СССР, народного артиста РСФСР Станислава Николаевича Ландграфа.
Петербургские старожилы.
Юрий Николаевич Тынянов. Малолетний Ветушишников. Именно в это утро более чем когда-либо император ощущал потребность в государственной деятельности. Ни одной минуты не должно быть потеряно даром. Разве заехать к вдове полкового командира Измайловского полка и сказать потрясенной горничной девке: «Доложи, приехал генерал Романов»? Старо, и не следует повторять более разу. Можно устроить чрезвычайный смотр Преображенского полка, абревизовать внезапно конюшенное ведомство, затребовать план нового кронштадтского форта, составленный Дестремом, заняться делом о краже невесты поручиком Матвеем Глинкою. Он приказал заложить лошадей и поехал внезапно ревизовать Санкт-Петербургскую таможню. А до таможни проездится по Невскому проспекту. Прошедшие два офицера женируются и недовольно ловки. Фрунт, поклоны. Вольно, вольно, господа. Ох, какая! В рюмочку. И должно быть розовая. Ого! Превосходный мороз. Мой климат хорош. Движение на Невском проспекте далеко-далеко зашло. В Берлине Линден шире? Нет, не шире. Фридрих решительный дурак. Жаль его. Поклоны. Чья лошадь? Жадимировского? Вывески стали писать слишком свободно. Что это значит? Последний крик Парижа моды. Глупо сказать. Кажется, литератор. Сологуб. На маскараде у Елены Павловны? Куда бы его деть? На службу, господа. У гостиного двора неприличное оживление и даже забываются. Ха, опомнились наконец. А это так и не кланяется. Статский и мерзавец. Кто? Поклоны, поклоны. Вольно, господа. Неприлично это... Фырканье, это трескотня у лошади и навоз. Яков, кормить очищенным овсом, говорил тебе. Как глупы эти люди, боже, черт знает, что такое. Нужно быть строже с этими... С мальчишками. Что такое мальчишки? Мальчишки из лавок не должны бегать, но ходить шагом. Поклоны, фронт. А это вон там формы. Вольно, вольно, малютка. Въезжая на мост, убедился в глянце перил. И дешево, и красиво. Говорил Клим Михелю: «Вожжи, воздух, картина! Какой свист чрезвычайно приятный у саней в движении!» решительно конкринул клуб. Быть не может, чтобы финансы были худы. А вот и тумбы стоят. Приказал, и тумбы стоят. С тумбами лучше. Только бы всех этих господ прибрать к рукам. Вы мне ответите, господа. Никому доверять нельзя. Как Фридрих дурак доверился, и auf Wiedersehen. Стоп! Таможня. Он заметил, как покачнулся толстый швейцар, и как сразу выцвели и померкли его глаза в мгновение перед тем, как упасть корпусом вперед в поклоне, и он вступил в здание. Он любил внезапное падение шума, чей-то отчаянный шепот, и затем сразу тишину. И появляется он. Его глаз замечал все. Писец за столиком вдруг перекрестился, как бы шаря у пуговицы. Он отдал громко приказ продолжать дела. Шел обычный досмотр вещей, и чем обычнее были вещи, тем яснее чувствовалось значение происходящего. Его присутствие придавало смысл всем досматриваемым вещам, даже ничтожным. Произносились названия, он стал у весов. Золотые дамские с горизонтальным ходом, женевские. Водевиль. Канона сигары, ящика 2, Дос Амигос Трабукко, ящика 1, Водевиль Рояль, Рококо столовых ложек, 12, Ренессанс черенков, 12, книги немецкие в книжный магазин Андрея Иванова. Вскрыть. Книги ему показались дурного тона. Он отобрал из них 2 неприличные. Кацин Яммер, сборник грязных анекдотов с изображениями женщин, у которых виднелись из-под юбок чулки, и Картеншпиль, руководство к выигрышу. Карточная игра в последнее время очень развелась, что серьезно его заботило. Перевод сочинения Александра Дюма «Графиня Берта» отложил за ненадобностью. Оставались всего 2 ящика, большие и хорошего вида.
«Экспедицион официль», — сказал таможенник тихо.
Ящики с такой надписью отправлялись на министерство, посольство и вскрытию не подлежали. Он посмотрел поверх должностных лиц бесстрастно. «Экспедицион — это вы?» — сказал он. «Официль — это я. Вскрыть». Легкий вздох прошел по залу. Началось вскрытие клади, которое много лет безмолвно пропускалось лицами таможенного ведомства, не имеющими права интересоваться содержанием. Досмотреть и перечислить. И здесь произошло событие, непредвиденное даже императором. «Сорочки женские, шелковые штук 20, — сказал чиновник. «Одеяло ватное и шелковое с кистями штук 5. Полотно «Батист», мануфактур «Жерард», кусков 10. Зеркала «Филигрань». Бросились к ящику проверять адрес. Оказалось в порядке. Груз казенный, «Экспедицион официль». И что в попыхах раньше не прочли? Для отдельного корпуса жандармов шефа графа Орлова. Чулок женских шелковых пар 20. Император несколько опешив стоял. Вдруг манием руки он прервал пересчет. «Доставить к нему на квартиру», — сказал он. Близко стоящему чиновнику послышалось как бы еще «свинья», но чиновник не осмелился расслышать и до самой смерти донес воспоминание, что император сказал вовсе не «свинья», а «семья». Желая таким образом объяснить содержание официального пакета семейными обстоятельствами шефа жандармов графа Орлова. и большими шагами, производя звон большими шпорами, еще возвысясь в росте, император, посмотрев на всех, удалился в негодовании. Император страдал избытком воображения. Обычно он не только гневался, но еще и воображал, что гневается. Он даже отчетливо видел со стороны всю картину и все значение своего гнева. Вместе с тем его раздражительность было чувство непростое. Составив себе определенное законными установлениями представление об окружающем, он негодовал, находя его другим. Но как он понимал, насколько ниже его все окружающие, то ничего в сущности не имел против того, чтобы они имели свои слабости. Однако случай с графом Орловым его озадачил. Направляясь в таможенное ведомство, он думал, что откроет там какое-нибудь злоупотребление, неясно представляя, какое именно. Он знал, что шеф жандармов берет большие взятки и даже переписал на себя чьи-то золотые прииски, но мирился с этим ввиду больших, чисто политических размеров взымаемого. Здесь же эти одеяла и 20 штук беспошлинных женских сорочек удивили его, так сказать, домашнюю осязательностью предметов. Зачем ему нужны эти 20 сорочек, 1000 свиней? Он не любил бывать озадаченным. Ноздри его были раздуты. Выйдя на совершенно опустевшую улицу, он пешком дошел до угла. Кучер Яков ехал мерным шагом за ним, соблюдая расстояние. Перед тем, как сойти с панели к саням, император с раздражением ударил носком сапога в тумбу. Многими историками отмечалось, что бывают такие дни, когда все кажется необыкновенно прочно устроенным и удивительно прилаженным одно к другому, и весь ход мировой истории солидным. И, напротив, выдаются такие дни, когда все решительно валится из рук. Тумба, в которую ударил носком сапога, находясь в дурном настроении, император внезапно повалилась на бок. Кучер на козлах крякнул от неожиданности. Улица была безлюдна. «Где мерзавец Клемихель?» — спросил себя император, глядя в упор на кучера. Но кучер Яков был муштрованный и на государственные вопросы не отвечал. Он тихонько произнес, как всегда в этих случаях, «эть» или даже «эсь» и слегка натянул вожжи. Так что это слово, если только это было словом, могло быть отнесено и к лошадям. Между тем вопрос имел свое значение, что обнаружилось впоследствии. Если бы здесь под рукой оказался Клемихель, как всегда в таких случаях, все хоть бы отчасти улеглось. Генерал мог бы сослаться на грунт или отдать под суд роту своих инженерных солдат. Здесь же, имея перед глазами Неву, невдалеке мост, построенный генерал-инженером Дестремом, дальше петербургскую часть, а у ног тумбу, император излучал гнев, не находивший применения. В чисто живописном отношении его лицо чем-то своей быстрой игрою напоминало в такие минуты молнию в гибели Помпеи Брюлова и медном змеи Бруни. Он почувствовал старое военное состояние, в котором был тогда, при Энибазаре, тогда, когда военный совет просил его об удалении с поля битвы из-за опасности быть окруженному, подобно Петру Великому на берегах пруда. Полный горького сознания, что такой гнев растрачивается впустую, он сел в сани и приказал: «Через мост на петербургскую часть, к
кругом, в обход. Сани помчались. Посмотрим, посмотрим, господа мерзавцы. Был час дня.
Рассказ Юрия Николаевича Тынянова «Малолетний вид ушишников» читал народный артист России Станислав Ландграф. Из фондов «Радио России», Санкт-Петербург.
Запись 2008 года.
«Звезды не гаснут». Авторская программа народного артиста России Александра Белинского.
Рано он ушел, рано. Рано он был в форме. Дело же не возраст определяет, а духовный мир человека, его готовность к творчеству. Стасик Ландграф, я его помню с самого начала. Так случилось, мы очень много работали. Ну, просто я бы сказал, чрезвычайно много и чрезвычайно разнообразно, потому что он был высоким профессионалом, идеально дисциплинированным артистом, а самое главное, он был то, что сейчас так умирает. Он был рыцарем сцены. А рыцари сцены, конечно же, можно включать в нашу передачу «Звезды не гаснут», потому что по этой линии был, конечно, звездой, причем звездой первой величины. Увидел я его первый раз в спектакле «После свадьбы». Это была его первая роль в инсценировке Гранинского романа. Почему я пошел? Играла там великая русская артистка Эмма Попова. Ему вообще везло на партнерш. Но первое это не имело равных. Это вообще редкая артистка. Ландграф был не только органичен, он был обаятельен, очень свободен. А главное, он вышел из института абсолютно законченным профессионалом. Потом я ставил такой спектакль, он назывался «Миллионерша». Он был поставлен для Галины Петровны Короткевич. Там играл Игорь Дмитриев, Сергей Боярский. Много там играло разных артистов. Он играл малюсенькую роль. Но в этой малюсенькой роли было перевоплощение. Он играл во второй картине слугу, который в последнем акте вдруг становился хозяином отеля. И вот тогда я уже заметил его настоящие способности перевоплощения, которые сейчас так редки, который, то, что называется, ценится на вес золота. И в это же время началась его радиодеятельность. Она была очень-очень бурной. То есть, в общем, пленок здесь с его записями можно опоясать всю итальянскую улицу, и то не хватит маршрутов. Мы начнем со «Скупого рыцаря». Я вам должен сказать, что мы начинаем с него не случайно. Я подумал, что как бы Стасик мог замечательно сейчас прочесть и сыграть барона с великим монологом Пушкина. Там эту бессмертную роль играл Евгений Лебедев, а Стасик играл рыцаря, который назывался герцогом. Небольшая роль, но уже послушайте, как он чувствует пушкинский стих, и вы поймете, с кем вы имеете дело.
Поверьте, государь, терпел я долго стыд горькой бедности. Когда б не крайность, вы б жалобы моей не услыхали.
Я верю, верю. Благородный рыцарь, таков как вы, отца не обвиняет без крайности. Таких развратных мало. Спокойны будьте. Вашего отца усовищу наедине, без шуму. Я жду его. Давно мы не видались. Он был друг деду моему. Я помню, когда я был еще ребенком, он меня сажал на своего коня и покрывал своим тяжелым шлемом, как будто колоколом. Это кто? Не он ли?
Так, он, государь.
Пойдите ж в ту комнату. Я кликну вас. Барон! Я рад вас видеть бодрым и здоровым.
Я счастлив, государь, что в силах был по приказанию вашему явиться.
Давно, барон, давно расстались мы. Вы помните меня?
Я, государь, я как теперь вас вижу. О, вы были ребенок резвый. Мне покойный герцог говаривал: Филипп, он звал меня всегда Филиппом. Что ты скажешь, а? Лет через 20, право ты, да я, мы будем глупы перед этим малым, перед вами, то есть.
Мы теперь знакомство возобновим. Вы двор забыли, мой.
Стар, государь, я нынче при дворе. Что делать мне? Вы молоды, вам любы турниры, праздники, а я на них уж не гожусь. Бог даст войну, так я готов, кряхтя, взлезть снова на коня. Еще достанет силы старый меч за вас рукой дрожащей обнажить.
Барон, усердие ваше нам известно. Вы деду были другом, мой отец вас уважал. И я всегда считал вас верным, храбрым рыцарем. Но сядем. У вас, барон, есть дети?
Сын один.
Зачем его я при себе не вижу? Вам двор наскучил? Но ему прилично в его летах и звании быть при нас.
Мой сын не любит шумной светской жизни. Он дикого и сумрачного нрава. В круг замка по лесам он вечно бродит, как молодой олень.
Нехорошо ему дичиться. Мы тотчас приучим его к весельям, к балам и турнирам. Пришлите мне его. Назначьте сыну приличное по званию содержание. Вы хмуритесь? Устали вы с дороги, быть может?
Государь, я не устал, но вы меня смутили. Перед вами я бы не хотел сознаться, но меня вы принуждаете сказать о сыне то, что желал от вас бы утаить. Он, государь, к несчастью недостоин ни милостей, ни вашего внимания. Он молодость свою проводит в буйстве, в пороках низких.
Это потому, барон, что он один. Уединение и праздность губят молодых людей. Пришлите к нам его. Он позабудет привычки, зарожденные в глуши.
Простите мне, но право, государь, я согласиться не могу на это.
Но почему ж?
Увольте старика.
Я требую. Откройте мне причину отказа вашего.
На сына я сердит.
За что?
За злое преступление.
А в чем оно, скажите, состоит?
Увольте, герцог.
Это очень странно. Или вам стыдно за него?
Да, стыдно.
Ну что же сделал он?
Он меня хотел убить.
Убить? Так я суду его предам, как черного злодея.
Доказывать не стану я, хоть знаю, что точно смерти жаждет он моей, хоть знаю то, что покушался он меня.
Что?
Обокрасть.
Барон, вы лжете.
Как смели вы?
Ты здесь? Ты? Ты мне смел? Ты мог отцу такое слово молвить? Я лгу и перед нашим государем. Мне и уж не рыцарь я.
Вы лжец.
И гром еще не грянул. Боже правый. Так, поднимись и меч нас
рассуди.
Благодарю. Вот первый дар отца.
Что видел я? Что было предо мною? Сын принял вызов старого отца. Какие дни надел я на себя цепь герцогов? Молчите! Ты безумец! И ты, тигренок! Полно! Бросьте это! Отдайте мне перчатку эту!
Жаль.
Так и впился в нее когтями. Изверг!
Подите, на глаза мои не смейте являться до тех пор, пока я сам не призову вас.
Вы, старик несчастный, не стыдно ли вам?
Простите, государь. Стоять я не могу. Мои колени слабеют. Душно, душно. Где ключи? Ключи, ключи мои.
Он умер? Боже, ужасный век, ужасные сердца.
Пришел художественным руководителем театра Рубен Сергеевич Агамерзян. В течение 2-3 лет, да, не больше, знаете, не больше, стал ландграф абсолютно первым артистом театра. Он играл все роли. Собственно говоря, все началось с Симоновской «20 дней без войны». Он играл Сокуличева, очаровательно играл роль, которую он в кино сыграл, Юрий Никулин. И все его обаяние, все его человеческое мужество как-то воплотилось в этой роли. И поскольку театр Агамерзяна был политическим театром с большим количеством публицистического текста, а как вы сейчас убедились и убедитесь дальше, ландграф идеально владел речью, то он и стал первым артистом этого политического театра, играя буквально во всех спектаклях Агамерзяна и сыграв в него свои, я бы сказал, знаковые роли, о чем мы скажем позже. А сейчас послушайте литературный театр. Как безумно обидно, что литературный театр умер. Это театр, где не просто диалоги, где не просто инсценировки, а играют прозу. И в этом, вероятно, могущество радио. И почему ландграф занял ему такое большое место? Увидеть, слушать просто честного Дон Кихота Сервантеса не в инсценировке, а действительно в литературном театре в исполнении Станислава Ландграфа, Николая Мартона и Ларисы Леоновой.
Священник и цирюльник пришли к нему и застали его сидящим на постели в зеленом байковом камзоле и в красном туалетском колпаке. И был он до того худ и изможден, что походил на мумию. Он принял их с отменным радушием. Они осведомились о его здоровье, и он рассказал им и о себе, и о своем здоровье весьма разумно и в самых изысканных выражениях. Наконец, речь зашла о так называемых государственных делах и образах правления.
При этой беседе присутствовали племянница и ключница и неустанно благодарили Бога за то, что их господин вполне образумился.
Однако ж священник, изменив первоначальному своему решению не касаться рыцарства, пожелал окончательно удостовериться, точно ли Дон Кихот выздоровел, или же это выздоровление мнимое, и для того исподволь перешел к столичным новостям и, между прочим, передал за верное, что султан турецкий с огромным флотом вышел в море. Но каковы его замыслы, и где именно ужасная сия гроза разразится, этого день никто не знает, И что демол снова, как почти каждый год, весь христианский мир пребывает в страхе и бьет тревогу, а его величество повелел укрепить берега Неаполя, Сицилии и острова Мальты.
Да, укрепив заблаговременно свои владения, дабы неприятель не застигнул его врасплох, его величество поступил как предусмотрительнейший воин. Однако ж, обратись его величество за советом ко мне, я бы ему посоветовал принять такие меры предосторожности, о которых он ныне верно и не подозревает.
Выслушав его, священник сказал себе: «Да хранит тебя Господь, бедный Дон Кихот. Сдается мне, что ты низвергаешься с высот безумия в пучину простодушия». Но тут цирюльник, подумавший то же самое, что и священник, спросил Дон Кихота, какие именно меры предосторожности он почитает за нужное принять.
«Ах ты, Господи! Да что стоит его величеству приказать? Приказать через глашатаев, чтобы все странствующие рыцари, какие только скитаются по Испании, в назначенный день собрались в столице. Хотя бы даже их явилось не более полдюжины, среди них может оказаться такой, который один сокрушит всю султанову мощь».
«Ах, убейте меня, если мой дядюшка не задумал снова сделаться странствующим рыцарем».
«Странствующим рыцарем? Да, я и умру странствующим рыцарем. А султан турецкий волен, когда ему вздумается, выходить и приходить с каким угодно огромным флотом. Повторяю, Господь меня разумеет».
«Будьте добры, ваша милость, дозвольте мне рассказать одну небольшую историку, которая произошла в Севилье».
«Да».
«Она будет сейчас как раз к месту, и потому мне не терпится ее рассказать».
«Ну?»
«В севильском сумасшедшем доме, да, находился один человек, которого посадили туда родственники, ибо он лишился рассудка. Он получил ученую степень по каноническому праву в Асуне, но получи он даже в Саламанке ее, это ему все равно бы не помогло, как уверяли многие. Проведя несколько лет в затворе, означенный ученый вообразил, что он опамятовался и находится в совершенном уме, и в сих мыслях написал архиепископу письмо, в каковом письме, вполне здраво рассуждая, убедительно просил помочь ему выйти из того бедственного положения, в коем он пребывает, ибо по милости Божией он, дескать, уже пришел в себя.
Ну-ну.
На лиценциата надели его собственное платье, новое и приличное, и когда лиценциат увидел, что он одет как человек здоровый, а больничный халат с него сняли, то попросил капеллана в виде особого одолжения позволить ему попрощаться со своими товарищами сумасшедшими.
Так, ну что?
Капеллан сказал, что ему тоже хочется пойти посмотреть на сумасшедших. Словом, они отправились. И скоро лиценциат приблизился к клетке, где сидел буйный помешанный, который, впрочем, был тогда тих и спокоен, и обратился к нему с такими словами: «Я ухожу, приятель, мне больше незачем здесь оставаться, за что я и высылаю бесконечные благодарения небу, оказавшему мне столь великую милость».
«Полноте, лиценциат, что вы говорите? Как бы над вами лукавый не подшутил, — сказал сумасшедший, — торопиться вам некуда, сидите-ка себе смирнехонько на месте, все равно ведь потом придется возвращаться назад».
«Я уверен, что я здоров, — настаивал лиценциат, — мне незачем возвращаться сюда и сызнова претерпевать все мытарства».
«Это вы-то здоровы, — сказал сумасшедший. — Ну что ж, Поживем, увидим. Ступайте себе с Богом. Но клянусь вам Юпитером, коего величие олицетворяет на земле моя особа, что за один этот грех, который ныне совершает Севилья, выпуская вас из этого дома и признавая вас за здорового, я ее так покараю, что память о том пребудет во веки веков. Аминь. Или ты не знаешь, жалкий лицензиатишка, что это в моей власти, ибо, как я уже сказал, я Юпитер-громовержец, который держит в руках всеопаляющие молнии, коими я могу и имею обыкновение грозить миру и разрушать его. Но сей невежественный град я накажу иначе. Клянусь, 3 года подряд, считая с того дня и часа, когда я произношу эту угрозу, не дождить не только самый город, но и округу его, и окрестность, да я скорее удавлюсь, нежели пошлю дождь. Не огорчайтесь, государь мой, и не придавайте значения словам этого сумасшедшего. Ибо если он Юпитер, и он не станет кропить вас дождем, то я Нептун, отец и бог вод, и я буду кропить вас, сколько потребуется и когда мне вздумается. Совсем тем, господин Нептун, не должно гневить господина Юпитера. Оставайтесь-ка вы здесь, а уж мы как-нибудь в другой раз, когда нам будет сподручнее и посвободнее, придем за вашей милостью. Лицензиата раздели, и остался он в доме умалишенных. И на этом история заканчивается.
Вот история.
Да.
И вот начались его звездные часы. Я бы сказал, что знаменательной его ролью, очень прозвучавшей неожиданно, была роль Бориса Годунова. Нет, не в смерти Иоанна Грозного, не в «Царе Федоре Иванче», хотя он играл во всей трилогии. Но Гомерсен поставил очень редко ставящуюся, незаслуженно редко ставящуюся пьесу Алексея Константиновича Толстого «Борис Годунов». И вот эту роль он сыграл знаменательно, и она сильно прозвучала. Я бы даже сказал, что из исполнителя, насколько Особик очень хорошо играл царя Федора, насколько со смерти Сергея Боярского не очень получил заглавная роль смерти Иоанна Грозного, настолько в «Царе Борисе», я имею в виду не Пушкина, а Алексея Константиновича Толстого, повторяю вам это, настолько великолепно сыграл ландграф. И хотя позже я видел спектакль в Московском малом театре, так как Стасик играл, не играл никто. Я встречался с ним много. Одну встречу значительную я сейчас вам ее опишу. Он идеально чувствовал слово. Он был идеально дисциплинирован. Он обладал характерными способностями. Он был декоративно изобразительный, он был красив. Его рыцарство заключалось в том, что он при многих съемках на телевидении и в кино, при очень многочисленных работах на радио, ни на секунды не забывал, что главное – это театр. Для него, конечно, была трагическая смерть Рубена Сергеевича, потому что при Агамерзяне, когда это был четкий политический театр, не забудьте, он играл в этой синей коне на красной траве. Извините, ради бога, если забыл точное название этой нелепой пьесы Шатрова, он играл Ленина, но без грима Ленина. Это был литературный театр. Вообще, он был удивительно близок к литературе. Это их сближало с Агамерзяном, потому что в «Женитьбе» Гоголя, который тоже Агамерзян поставил без декораций, без костюмов, он играл не более, не менее, как Подколёсина. И вот у меня с ним произошла редко счастливая встреча. Я всегда мечтал о постановке великой пьесы Бернарда Шоу «Цезарь и Клеопатра». Мне не хватало только артиста. Причем до этого я снял ее в кино со Смоктуновским в роли Цезаря. Но я до сих пор считаю, что как ландграф с Таней Кузнецовой сыграли это в театре, это было по всем статьям выше. Во-первых, потому что это идеальная театральная пьеса. Во-вторых, ландграф поразительно распределил темперамент. по тонкому изящному комедийному юмору первакта и про пафосном, почти трагическом сценам прощание с Египтом, прощание с Клеопатрой во втором акте. Потом буквально за несколько недель до его смерти у меня были большие на него радиопланы, поскольку я сейчас стал работать на радио с подачи моего режиссера Ирины Ваниной. Я с ним сделал спектакль по рассказам Куприна, где они с Андреем Толубеевым, я не могу вам его, к сожалению, сейчас предъявить. У меня были на него дальнейшие планы, потому что он разговаривал, как положено, разговаривать русским артистам. Вы сейчас услышите незаслуженно забытую пьесу Алексея Николаевича, не Алексея Константиновича, где он играл Бориса Годунова, Алексея Николаевича, как вы назвали, рабочий крестьянский граф Алексей Николаевич Толстой, «Любовь, книга, золото» – это очаровательная комедия, в которой действуют царица Екатерина и остальные. И вот тут они встретились на радиоплощадке с Игорем Борисовичем Дмитриевым, с тем самым, с которым они играли одни и те же роли в театре.
Решето! Ну где же ты?
Князь Иван Ильич! Я Туточки! Туточки, я ваше сиятельство!
Это что ж делается? А, Решето!
А что делается-то, князюшка?
Было имение как имение, а нынче у нас по саду нимфы да сатиры скачут в непотребном виде. Прости меня, Господи! А все вот эта проклятая книжка. Смотри-ка, и книжка-то небольшая, а какая скверная.
Дай-ка мне ее, дядюшка, я брошу в речку.
Ты что? Ты что? Сама государыня прислала эту книжку княгине в подарок для чтения.
Государыня?
Государыня? А вот бы взять и написать государыне, что, мол, так и так, от этой книжицы будет нам скоро пустота и разорение.
Разорение?
Да, потому что супруга моя совсем от нее без ума. В доме непотребство одно, а чтобы супругу мою поучить, ни-ни-ни, никак нельзя пальцем тронуть. Вот так бы и написал государыне. Только вот дробею.
Дядюшка, а ты книжку-то спрячь подальше.
Шут! Ты и есть шут. Ну что с тебя возьмешь? Да ведь княгине хватится опять срамить начнет.
Верно.
О, разве святой водой книгу покропить?
И то, святая вода у меня поблизости. А какая же это книга такая?
Называется «Любовь, книга золотая». Соизволением ея императорского величества Екатерин II оттиснута в Санкт-Петербурге на предмет воспитания светского манеру детей дворянских мужеского и женского пола. Календарь для любовников, вопросы и ответы, стрелы Купидона, забавные анекдоты. Вот книга.
Духовного содержания книжка.
Что такое канапе?
Что? Ну, почитайте, князь.
Ответ. Почитайте. Канапе – место, излюбленное супругами, видом своим диван?
Только поусадистее и двое в близком хотя соприкосновении,
но могут удобно на нем сидеть. И многие в том удобны для разных шалостей.
Разных шалостей.
И забав случай находят. Любовникам сия вещь предпочтительнее постели.
Постели?
Да.
Коль скоро постель сминается, когда с нее встают,
канапе не сминается, но выпрямляется, сохраняя тайны резвых любовников. Нет, эта книга не духовная.
Да, эта книжка того, скромная.
Пускай государыня гневается, а я у княгини вышибу дурь из головы.
Вот и верно.
А вишневой тростью ее прибью. Потом сама спасибо скажет. Ведь скажет.
Обязательно скажет. Обязательно.
Я за жену перед Богом отвечаю. Коль скоро жена не повинуется мужу, бери жезл и по спине ударяй ее. Только мы не причиняю сокрушительного члена вреждения.
Ведь это первое дело.
Книжицу проклятую, разокаянную, в окошко, вот там ей и место.
И в заключение. Знаете, у Дудина есть такое стихотворение. Он не доиграл, не долюбил, не допил, не доучился, книг не дочитал. У меня все время такое ощущение, что ландграф не договорил. Он замечательно разговаривал. Вот речь – это великая особенность русского национального актера. Она, к сожалению, угасает. Вы себе можете представить, дорогие наши радиослушатели, как трудно сейчас распределять роли, потому что шептальный реализм или бессмысленная лабуда, которой приходится говорить артистам в сериалах, во всех этих фонарях и тому подобное, она дисквалифицирует артистов. А ландграф был подлинным мастером русского литературного слова. Мы не случайно пытаемся с Ириной Филипповной пропагандировать настоящее слово, звучащее по радио. А среди его пропагандистов одним из первых был Станислав Николаевич Ландграф.
Вы слушали передачу из цикла «Звезды не гаснут». Программу подготовили народный артист России Александр Белинский и Ирина Ванина. Прозвучала запись 2008 года. Thank you.